Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 21 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик». Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Даниловский вечер приглашает на концерт матушки Людмилы Кононовой о совести, о правде, о любви. 30 октября, 18:30, гостиница «Даниловская». Заказ билетов по телефону 499-502-3316. Повторяем, код 499, телефон 502-3316 и на сайте вечер.рф. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40», которая с 27 октября по 2 ноября пройдет в павильоне 4.1 парка «Сокольники». На выставке будут широко представлены книжные издательства, православная периодика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вас вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику» с духовенством Донского монастыря. Бесплатная маршрутка ждет наших гостей в метро «Сокольники». Приходите и разделите наш праздник на выставке ярмарки 40-40 в Сокольников. Павильон 4.1 с 27 октября по 2 ноября с 11 до 19 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 20-е зачало, глава 5, стихи с 27 по 32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ, „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». В теленовостях нам показывают иногда фондовые биржи Нью-Йорка, Токио, Парижа. Агенты валютных обменов лихорадочно звонят по телефону, ожидая большого навара. Все сосредоточено на курсах акций, на прибыли и убытках. Разумеется, такой лихорадочной атмосферы не было в таможенном бюро по сбору пошлин, где трудился среди многих других иудей по имени Левий или Матфей. Его контора была около великого торгового пути, ведущего с востока к Средиземноморью, недалеко от Капернаума. И вот здесь проходит Христос. Его взгляд падает на Матфея. Почему на него? Почему не на другого? Почему не на других? Мы не знаем. Это выбор державной свободы Господа. С этого момента жизнь Матфея меняется. Кто сподобился услышать такой призыв Бога в своей жизни, может понять, о чем идет речь. Бог не просто склоняется с высоты, чтобы обозреть, что происходит внизу, в суматошном копошении нашего земного мира. В жизни бывают моменты, когда Бог проходит, я чуть было не сказал лично, Бог проходит совсем рядом и смотрит на меня, лично на меня, среди всех моих занятий, в круговороте моих дней и обращается прямо ко мне. «Следуй за мною». Для Матфея это был решающий момент его жизни. В Евангелии лаконично сказано, и он, оставив все, встал и последовал за ним. Он напишет об этом сам, апостол и будущий евангелист Матфей. Он знает, как никто другой, какие перемены встреча с Господом принесла в его жизнь. Книжники и фарисеи, ревнители благочестия, не могут видеть, что жизнь его тотчас же переменилась. Напротив, они мрачнеют от того, что этот Иисус приходит в дом к этому мытарю, который устраивает для него и для своих друзей праздник. В те времена разделить с кем-либо трапезу означало почтение и дружбу. «Почему ваш учитель ест и пьет за одним столом с таким сбродом?» Фарисеи искренне старались вести жизнь честную и благочестивую, идя ради этого порой на большие жертвы, в том числе и в материальном плане. Кому не ясно, особенно в наши дни, как трудно соблюдать заповеди Божьи тем, кто занимается коммерцией или политикой, так что волнение фарисеев очень понятно. Ответ Господа им прост и ясен, однако он требует великой перемены в мыслях. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Те, кто живет, как Матфей, душевно больны, и Господь хочет, чтобы они узнали, что жизнь заключается совсем не в том, чтобы положить в карман как можно больше денег. Хорошо вести честную и даже очень благочестивую жизнь, но это не должно давать повода презирать других. Милости хочет Господь, а не гордой жертвы. Ибо кто из нас, какой бы честной ни была его жизнь, не зависит от милости Божией и милости других людей. Духовная проблема фарисеев в том, что они полагают себя праведниками или теми, кто более или менее оправдан своими жертвами. Они не хотят признать, что милосердная любовь Божия — это совсем другое. Мы должны сделать выбор — либо наша праведность, либо милосердная любовь. Святые мученики и все святые сделали этот выбор, отдав себя милосердной любви Божией. Существует ложное понимание милосердной любви, согласно которому люди думают, что могут жить как угодно. На самом деле милосердие более требовательно, чем все наши представления о правде. Исполняя свой долг, мы отдаем часть себя, а милосердие требует, чтобы мы отдавали себя целиком. Оно предполагает, что каждый день мы будем учиться отвечать на зов Христов молитвой, слушанием Слова Божия, покаянием, любовью. Только так человек может предстоять перед правдой Божией, ибо Бог пришел не судить мир, но спасти его. Милосердие зовет к покаянию. Чем больше нам будет дано узнавать милосердие Божие, тем глубже будет наше покаяние. Когда мы предстоим перед крестом Христовым, нам открывается, как велика наша ответственность. В конце концов, Бог не занимается подсчетами. Он хочет показать нам свою любовью, что единственная наша подлинная вина в том, что мы не умеем любить. Но Бог идет дальше. Он дает нам свою любовь, чтобы научить нас любить. Он пришел к людям, чтобы дать благодать прощения и дар любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Тяжкоболящей Марии, болящей Галины, Сергея с очадами, Веры с очадами, Владимира, Натальи, Нины, Ирины, болящего младенца Дарьи, болящего отрока Александра, Игоря, Галины, Дмитрия, Сергия, Константина, Натальи, отроковицы Елизаветы, Натальи, Тамары, болящего игумена Ермогена, Никиты, отроковицы Ольги, отрока Глеба, отроковицы Анастасии, Николая, Валентины, болящего Валерия, Людмилы, болящего Владимира, болящего Виктора, Александра, Михаила, Татьяны, Вадима, Натальи, Владислава, Веры, болящей Надежды, Ангелины, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Сергия, Дмитрия, Виктора, младенца Анны, младенца Ксении, Анны, Валентины, Александра, Дмитрия, болящей Надежды, болящей Валентины, Владимира, Григория, Екатерины, Марии, Алексея, Владимира, Веры, Натальи, Валентины, Елены, монахини Екатерины, болящей Людмилы, болящего Николая, болящей Ольги, болящей Александра, болящей Татьяны, Николая, отроковицы Ксении, младенца Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящей Людмилы, болящей Галины, Валентины, болящего Алексея, болящей Анны, болящей Валентины, Елены, Людмилы, Владимира, Сергия, Александра, Натальи, Андрея с очадами, Елены, Константина, Андрея, Михаила, Фатинии, протоиерея Николая, Евгения, болящей Евгении, Александра, болящей Надежды, Владимира, Анны, Владимира, Александра, Елены с очадами, Игоря, Дмитрия, Анны, Евгения, Анны, Ирины, Галины, Николая, Татьяны, воина Сергия, болящего Александра, болящей Зинаиды, Ирины, болящей Златы, болящего младенца Маргариты, Людмилы, Сергия, болящей Елены. Также просим помолиться о всех сотрудниках православной радиостанции «Радонеж» и всех батюшек, выступающих на нашей радиостанции. Спаси Христос!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с творчеством известного писателя конца XIX столетия Александра Васильевича Круглова. А для начала ознакомимся с краткой биографией писателя. Александр Васильевич Круглов родился 5 июня 1853 года в Великом Устюге, Вологодской губернии, в семье смотрителя училищ. Отец происходил по материнской линии из народности Коми. Он умер вскоре после рождения сына. Семья обосновалась в Вологде в доме деда. Первые стихотворные опыты Александра совпали с началом обучения в гимназии и сильно повредили учебе. В старших классах под влиянием общего поветрия он сделался мыслящим реалистом, горячо порицал еще недавно обожаемого Пушкина, противопоставлял ему Некрасова и подражал литераторам русского слова. Гимназисты, и без того враждовавшие друг с другом, теперь вступили в ожесточенную идейную полемику на страницах рукописных журналов. Александр принял в этой борьбе самое горячее участие. В эти годы в Вологодском крае отбывали ссылку публицист Шелгунов и издатель журнала «Русская мысль» Лавров. Набравшись смелости, мальчик посылает свои стихи Лаврову. В ответном письме Лавров не одобрил стихи к печати, но советовал Александру не оставлять поэзии. В печати Круглов дебютировал как прозаик рассказом и несколькими корреспонденциями о вологодской жизни. Это произошло еще в бытность его гимназистом в 1871 году на страницах «Искры», «Недели», и русской летописи. Вскоре уже вся культурная Вологда знала о рождении нового литератора. Александр нажил себе немало недоброжелателей, и дома отнеслись к его сочинительству неодобрительно. Окончив гимназию, Александр сразу же столкнулся с необходимостью зарабатывать на жизнь. Он стал посещать педагогические курсы, приготовляя себя к учительству, но вскоре оставил их. Нашлись знакомые, которые обещали ему место в Петербурге, в книжном магазине. И в 1872 году 20-летним юношей Александр Круглов впервые покинул родную Вологду. По дороге он едва не был убит грабителями и чуть не утонул. Эти испытания были, однако, напрасны. В обещанном месте ему отказали. Ничего не добившись и в редакциях, Круглов отправился на занятые деньги обратно. В этом году его можно было видеть в частных домах в качестве репетитора отстающих учеников, корректором в губернской типографии, чиновником особых поручений в казенной палате. Осенью 1873 года Круглов вторично прибыл в столицу. В этот приезд он устроился в библиотеке при книжном магазине Черкасова. Днем трудился в полуподвальном помещении, а ночами писал стихи и мелкие статейки для детских и педагогических изданий. Вскоре он уже мог существовать на литературные заработки, но болезнь близкого человека поглотила все его средства. Наступила нищета, жизнь в трущобах, обеды в рыночных народных столовых. В этот трудный период Александр Круглов обратился за помощью в литературный фонд. Через несколько дней к нему приехал Некрасов. Александр получил пособие. В это же памятное время произошла и встреча с Федором Михайловичем Достоевским, которому начинающий билетрист вручил пухлую рукопись своего первого романа. Сочинение было сурово раскритиковано. Достоевский советовал автору отказаться от жанра романа, пока не накопит необходимого жизненного опыта. В 1879 году в только что открытой русской речи появились один за другим рассказы Круглова, изданные позже под названием «Живые души». Лев Толстой обратился в журнал с просьбой поддержать молодой талант. Одобрительный отзыв дал и Федор Михайлович Достоевский. С этого времени положение Александра Круглова упрочилось. Он приобрел литературное имя. И тогда он покинул столицу. Годами жил в деревне, много путешествовал, много писал в различных жанрах и печатался почти во всех столичных журналах и газетах. Одна за другой начали выходить его книги. С 1907 по 1914 год Круглов издавал журнал «Светоч» и «Дневник писателя». Александр Васильевич Круглов умер в разгар Первой мировой войны 9 октября 1915 года в Сергиевом Посаде под Москвой.
Александр Круглов. В бабке. На лужайке близ дороги множество ребят. Бабки стройны, словно войско, выставлены в ряд. Шум, волнение, споры, крики, лучше не шути. Павел, Прохор, что же, ставьте. Эй, Фома, кати. Все за дело, смотрит зорко, чтоб никто не мог сплутовать. И слышно только: Ника плоско жёг. Эх, Павлуньке вечно счастье, снова первый он. И какой богатый, длинный нынче братцы кон. Павел, точно подражая ловкому стрелку, глаз прищурил, долго целил и метнул битку. 10 маленьких серчишек замерло за раз и впились в кон богатый 20 зорких глаз. Миг один, и вдруг сменили крики тишину. Вот тена, и бей что хочешь, чисто на кону. Павел весело смеется, поверяет кон. Бабке в ситцевый мешочек собирает он. Через минуту бабки снова выставлены в ряд и глядит с тоской глубокой на игру ребят. Из окна большого дома маленький барчук. Он с охотою пошел бы поиграть на луг. Как там весело и славно, воля и простор. Но бедняжке Карл Иваныч, старый гувернер, с ребятишками босыми знаться не велит. И барчук с тоской глубокой из окна глядит.
В своих рассказах для детей Александр Васильевич Круглов преподает добрые христианские уроки. В них он не просто повествует о дружбе, взаимовыручке, приключениях ребят, но и предлагает читателю задуматься. Сейчас прозвучит один из таких рассказов, который называется «Водовоз». Было вьюжное зимнее утро. Шел снег, сухой и колючий. Налетавший порывами ветер крутил его и гнал столбами вдоль улиц. «Фу ты, какая ужасная погода!» — с досадой произнес Миша Попов. «Опоздаем мы сегодня в гимназию», — добавил он, поправляя свой ранец, туго набитый книгами и тетрадками. «Ничего, Григорий Александрович добрый, не заругает», — заметил его спутник Лёва Иванов. Мальчики дошли до реки. «Ну, теперь бегом», — скомандовал Миша. Подгоняемые ветром, они не бежали, а летели по крутому спуску. Лёва поскользнулся и, наверное, бы упал, если бы его не поддержал крестьянин, шедший навстречу. На реке стало еще холоднее. Здесь ветер гулял на просторе, проникая сквозь пальто забираясь в рукава и под воротник. На противоположном берегу подъем был такой же крутой. Миша немного нагнулся вперед и широкими шагами начал взбираться в гору, стараясь попасть на вырубленные в снегу ступеньки. Лёва, не отставая, следовал за ним. Какая-то старуха, одетая в коротенький тулуп, в стоптанные заплатанные валенки, повязанная платком, везла на санках кадушку с водой. Старуха на силу тащила санки, тяжело дыша и охая. Ветер обсыпал ее колючим снегом. Лёва поглядел на старушку, и ему стало жалко ее. «Миша!» — окликнул он товарища. «Ну?» — отозвался тот, не оглядываясь. «Поможем ей везти в гору». «Кому ей?» Миша обернулся и увидел старуху, которая остановилась, придерживая сани, чтобы они не катились вниз. Она прерывисто дышала, и слезы наворачивались на ее глазах. Ветер трепал выбившийся из-под платка клок седых волос. «Ну вот, была охота», — промолвил Миша. «Дотащит сама». «Да ты видишь, как ей тяжело», — воскликнул Лева. «Она же старенькая, у нее сил нет». «Так что же, нанимала бы кого-нибудь». Но Миша понял, что он сказал глупость, и сердито закончил. «Какое нам дело, мало ли таких? И без того, пожалуй, опоздаем». Он повернулся и, поднимаясь по вырубленным ступенькам, на ходу крикнул товарищу: «Помогай, если тебе охота быть водовозом». Лёва ничего не ответил. Он осторожно пробрался по скользкому бугру и подошел к старушке, которая немного отдохнула и снова собралась тащить в гору тяжелые сани. «Тебе трудно, бабушка?» — обратился к ней Лёва. «Трудно, родной», — ответила она, кашляя. «Восьмой десяток пошел, да и грудь, бока разломила, а помочь некому. Ты одна живешь?» «Внучка со мной, да ей четвертый годок. Она еще сама помощи и рук требует». «О-хо-хо!» — она мотнула головой и схватилась рукой за бок. «Я помогу тебе», — сказал Лёва и взялся за веревку. «Где ж тебе, милый, небось в школу опаздываешь?» «Нет, ничего, ничего, я успею». Лёва напряг все силы и усердно тащил сани, так что старуха едва поспевала за ним. «Мне не угнаться за тобой. Ишь, как ты», — промолвила старуха. «Не надорвись, родной мой. Полно будет. Теперь уж легко. Спаси тебя, Господь, спасибо тебе». «А ты где живешь?» — спросил Лёва, продолжая вести сани. «Да на Духовской улице». «Это не очень близко». «Задохнешься вся, пока доберешься. Но что делать, воля Божия? Годы, родной мой, годы большие, а здоровье слабое. Работала много, в работушку силушку все отдала. Да пока дочка жива была, все еще ничего. А тут вот она простудилась, с горячкой слегла и умерла. Да мне еще на руки и девчоночку оставила». Старуха говорила прерывисто и глухо, в ее голосе слышались слезы. Миша давно уже взобрался на гору. Он стоял на набережной и с улыбкой глядел на товарища, который вместе со старухой втаскивал тяжелые сани на самый верх горы. «Вот мчится пара удалая», — произнес он нараспев, когда Лёва поравнялся с ним. «Ну что, господин водовоз», — добавил он, — «а если в самом деле не попадем к уроку?» «Иди, кто же тебе мешает?» — ответил Лёва. «Я разве держу?» «А ты что же, повезешь дальше?» «Да, повезу», — твердо проговорил тот. Миша пристально посмотрел на него и прыснул от смеха. «Полно, Левка, не дурачься. Потешился и ладно, идем». «Я сказал тебе, что повезу дальше», — повторил Лева. «Видишь, она еле дышит». «Так ты ее посади». «Эй, ты, старушенция!» — крикнул Миша. «Садись на сани, он и тебя повезет». Старуха приняла слова Миши за добродушную шутку. «Уж тогда и тебе придется вести. Одному ему не вытянуть», — промолвила она, улыбаясь беззубым ртом. «Ах ты, старая корга!» — оскорбительно воскликнул Миша и с раздражением обратился к Леве. «Так ты повезешь? Это серьезно?»
«Серьезно».
«Дурак! В водовозы записался. Я всем расскажу, так и знай». Лева промолчал. «И от Григория Александровича тебе достанется, опоздаешь на урок». Миша захохотал и побежал в сторону гимназии. «Не вместе разве учитесь?» — спросила старуха у Левы. «Вместе. Что же ты не пошел с ним?» «Я помогу тебе довести до дому». «Ах ты, золотой мой! Да теперь уже легче, не в гору. Иди, иди, а то накажут тебя. Христос с тобой. Спасибо тебе». Но Лева сказал, что он еще успеет, и повез санки дальше. Он не ошибся в предположении, что старушка сильно устала. Она еле плелась, и Лева вез санки почти один. «Ах, родной мой», — шептала старуха, покачивая головой. «Спаси тебя, Господь, доброе у тебя сердце! Спаси тебя, Господь!» А кашель продолжал душить ее, и Лева слышал, как хрипело у нее в груди. Григорий Александрович Серебряков, учитель истории, рассказывал об Александре Невском. Как всегда, речь Серебрякова лилась плавно, живо, и ученики с напряженным вниманием слушали рассказ о битве со шведами. Почти в каждом классе есть 2-3 отъявленных ленивца, которые ничем не интересуются. Были они и здесь. Это Ползаков, Никонов и Володской. Они сидели на последней парте, зимуя в 4-м классе. Эти 3 второгодника совсем не слушали учителя. Ползаков рисовал на бумажке разные фигуры, а Никонов и Володской играли в нолики и крестики, прячась за широкой спиной Акулова, сидевшего перед ними. Миша Попов любил историю и всегда внимательно слушал учителя, но сегодня он был рассеян и постоянно поглядывал на дверь. Он уже успел сообщить некоторым товарищам о поступке Левы и ждал с нетерпением его прихода. «Как-то он объяснит свое опоздание учителю», — думал Миша. Григорий Александрович продолжал рассказ. Вдруг дверь отворилась, и в класс вошел Лева Иванов. Он был смущен, но что-то радостное, хорошее светилось в глазах и в лице, которое горело от долгого пребывания на холодном ветру. Лева поклонился учителю и прошел на свое место. Григорий Александрович только посмотрел на мальчика, но ничего ему не сказал. «Как?» — произнес про себя Миша Попов. «Неужели ему ничего не будет за то, что он пропустил чуть ли не половину урока?» Когда Лева протискивался между партами, кто-то промолвил шепотом: «Водовоз». Лева посмотрел на Мишу с упреком, но тот не видел брошенного на него взгляда. Разочарованный, он сидел, наклонясь над столом, и продолжал рассуждать про себя. «Как же так? Опоздал и ничего. Ну уж этот Григорий Александрович! Попадись-ка Левка Протопопову, тот бы ему задал». «И опечалился народ», — говорил Серебряков. Оплакивал он почившего князя, сознавая, кого он терял в нем. Учитель смолк. Достав из кармана вицмундира платок, он протер им очки и вдруг промолвил громко, отчеканивая каждое слово: «Лев Иванов, отчего вы сегодня так опоздали?» Лева молчал. «Что же вы не отвечаете? Проспали, да?» «Да», — еле слышно ответил мальчик. «Разве долго вчера учили уроки?» «Да». «Врет он», — проговорил кто-то вполголоса. Учитель, однако, разобрал фразу и спросил: «Кто это сказал, он врет?» Никто не отозвался. «Иванов, вы говорите мне правду?» — обратился учитель к Леве. «Неужели вы мне лжете? Вы хороший примерный ученик. Я не хочу этому верить». Лева продолжал молчать. Кто-то хихикнул. Учитель окинул взглядом класс и заметил улыбку Миши Попова. «Чему вы смеетесь, Попов?» — строго спросил он. «Да потому что он врет», — промолвил Миша, вставая. «Он со мной вместе шел в гимназию, а тут встретил старуху и повез в воду». Попов не удержался и фыркнул. «Водовоз», — ясно послышалось с одной из дальних парт. Теперь уже засмеялось несколько учеников. Учитель остановил их и обратился опять к Леве. «Иванов, что это значит? Объясните мне. Я ничего не могу понять». Но Лёва весь красный продолжал молчать. «Позвольте мне рассказать», — предложил Миша. Учитель пытливо посмотрел на Лёву, потом перевел глаза на Попова и произнес коротко: «Расскажите». Миша в нескольких словах передал все. «Правда это, Иванов?» — спросил Серебряков, обращаясь к Лёве. «Да», — тихо ответил Лёва, на которого были устремлены взоры всего класса. «Вам незачем было скрывать это, Иванов», — промолвил Григорий Александрович уже иным тоном, но также подчеркивая слова. «Вы поступили прекрасно, поступили так, как следует поступать каждому, не говорю христианину, это уже само собой разумеется, но всякому порядочному человеку, когда ближний нуждается в его помощи. Я хвалю вас и порицаю Попова и всех тех, которые готовы смеяться над вами. Я слышал, как кто-то сказал «водовоз». Я не знаю, кто это сказал, и не хочу знать, но я надеюсь, господа, что немногие разделяют такой взгляд, и если придется, то поступят как Иванов, а не как Попов». Миша был совсем сконфужен. Спрятался за спину своего товарища и тот, кто назвал Лёву водовозом. Смутились и все, незадолго до этого смеявшиеся над Лёвой. Лёва почувствовал облегчение. На сердце у него стало светло, но он стоял смущенный уже не от насмешек товарищей, а от похвалы учителя. «Садитесь, Иванов», — сказал Григорий Александрович. «Я рад за вас. Вы, может быть, спасли сегодня жизнь этой старой женщины». Учитель обвел взглядом притихших учеников и добавил: «Это и есть, друзья мои, исполнение на деле заветов наших святых предков, об одном из которых, святом благоверном князе Александре Невском, я рассказал вам на нынешнем уроке». Прозвучал рассказ Александра Круглова «Водовоз».
Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый опытный старец. Он говорил, непрестанно твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все. Со слезами в очах и родными не будем любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, то внимателен будь и тогда не забудь благодарить милосердно. Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля печали, болезни, скорбей, или в чем-то страдать нам придется. Никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто на тебя клеветал и роптал, то не надо и в этом смущаться. Знай, Господь для спасения тебе это дал, надо всех здесь любить и смиряться.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Если может покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он тут дался. Знай, Господь не по силам тебе мне послал, не ропщи, а люби. Все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Свет мой уже спал.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Доклад Государственного департамента США о религиозной свободе в мире вызвал, как обычно, упреки в необъективности, политической ангажированности, во вмешательстве во внутренние дела других стран и, кроме прочего, в том, что США уже сами не являются маяком религиозной свободы. Эти упреки вполне понятны и предсказуемы. Действительно, США оказываются в уязвимом положении из-за неизбежного конфликта между продвижением так называемых гей-прав и решительно проабортной позицией нынешней администрации и правами религиозных общин и институтов в самих США. Когда американские религиозные деятели говорят о том, что в их собственной стране свобода вероисповедания под угрозой, когда христианские предприниматели сталкиваются с судебными преследованиями и разорительными штрафами из-за отказа обслуживать гей-мероприятия, когда чиновники после долгих лет беспорочной службы отстраняются от работы из-за своих христианских взглядов, говорить о том, что США – это маяк религиозной свободы, становится как-то затруднительно. Причем речь во всех подобных случаях идет не об эксцессах и перегибах на местах, вызванных слабостью государства и его неспособностью обеспечить права граждан, как в несчастных местах вроде Ирака. С могуществом у американского государства все в порядке, и все эти события – отражение именно государственной политики, которая озвучивается на уровне президента Обамы, Джо Байдена, Хиллари Клинтон, Джона Керри и других представителей американской политической элиты. Там, где гей-права приходят в конфликт с религиозной свободой, именно религиозная свобода должна уступать. Впрочем, это не вопрос личных предпочтений тех или иных, пусть и высокопоставленных деятелей. С тех пор, как Верховный суд США объявил так называемый «однополый брак» ничем иным, как конституционным правом, любые лица, отрицающие, что союз двух людей одного пола является браком, отрицают таким образом конституционное право своих сограждан. В этой ситуации исповедание любой религии или философии, в рамках которой брак – это именно союз мужчины и женщины, порождает неизбежный конфликт с государством. а как государство обходится, например, с пекарями, которые уклоняются от обслуживания гомосексуальных так называемых свадеб, мы уже видели. Хотя, разумеется, официальные лица будут клясться в приверженности и тому, и другому, право однополых пар на признание их отношений браком и право всех остальных считать браком исключительно отношения мужчины и женщины логически несовместимы. И никто не скрывает, что предпочтение будет отдаваться именно так называемым гей-правам. А на уровне торжественных деклараций и в СССР была полная религиозная свобода. Продвигать религиозную свободу и гей-права одновременно невозможно. Они несовместимы чисто логически. Причем проблема лежит не на уровне каких-то личных предпочтений. Все мы грешные человеки, если бы за религиозную свободу имели право выступать только идеальные люди из идеального государства, то всем пришлось бы молчать. Дело не в том, что нынешняя политическая элита США грешит против прав человека. Да кто же не грешил? А в том, что она торжественно провозглашает принципы, несовместимые со свободой вероисповедания. Другой упрек в политической ангажированности можно признать менее тяжким, такая ангажированность – дело обычное. Разумеется, доклад будет отражать предпочтения как его авторов, так и их информаторов на местах. То есть неизбежно будет носить не вполне объективный характер. В условиях международной напряженности авторы еще более будут склонны к тому, чтобы деликатно игнорировать или преуменьшать нарушения, совершаемые их союзниками, и охотно подхватывать любые сообщения о том, что можно подставить в упрек их врагам. Разумеется, любая конфликтная ситуация будет подаваться с точки зрения одной из сторон, той, которая в текущей политической ситуации более симпатична авторам доклада. Это даже не продукт какой-то особенно злой воли. Люди неизбежно субъективны. Государственные служащие обычно помнят, какое государство платит им зарплату и какова позиция этого государства по тем или иным вопросам. И обычно они вполне искренне и нелицемерно эту позицию разделяют. Ну чего бы вы хотели в самом деле? Официальная позиция правительства США состоит в том, что Крым беззаконно оккупирован, а в докладе напишут, что там полный порядок с религиозной свободой. Странно было бы упрекать адвоката в том, что он стремится показать в наиболее благоприятном виде свою сторону и в неблагоприятном противную. Из этого даже не следует, что он плохой адвокат или что он лжец. Хороший адвокат как раз не лжец. Он сортирует и подает факты, а не выдумывает их. Справедливость, или вернее, наилучшее возможное приближение к справедливости, достигается, когда в процессе участвует несколько адвокатов, как минимум два. Для религиозной свободы, хрупкой и находящейся под угрозой, было бы важно иметь больше адвокатов. Пока что Госдеп является активным действующим лицом. Он задает ведущую партию, а все остальные только реагируют. Он выдвигает упреки, а все остальные оправдываются. А почему, собственно, только Госдеп? США – самая могущественная в военном и экономическом отношении держава мира, да, но для того, чтобы выступать с докладами, самый большой в мире военный бюджет не нужен. Это вопрос сбора информации, контактов с людьми, дипломатических усилий, которые какой-то чрезвычайной державной мощи не требуют. Причем работа такого рода в России уже ведется. Русская церковь уже прилагает немалые усилия к тому, чтобы привлечь внимание положению страдающих и гонимых христиан, особенно на Ближнем Востоке. Эта работа еще понадобится, учитывая, что религиозная свобода сворачивается и там, где раньше она не ставилась под вопрос. И Россия могла бы делать то же самое, что делает Госдеп США, только лучше. Многополярный мир предполагает не только множество сил, но и множество голосов. Россия могла бы возвысить свой голос в защиту тех, кого притесняют и преследуют за их веру. Потому что этот голос нужен. Нельзя сказать, что этого совсем не делается, но придать этому ту последовательность и организованность, которую со своей стороны демонстрирует Госдеп, было бы вполне уместно.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Господи, возлов Тебя услышь меня. мне глаз умоления моего, не глаз, но тебе, услыши меня, Господи. Извинися мне ты душу мою, исповедайся имени Твоему вечерней ложей молитвы. Прими, святый Господи, и положь на восставление грехов, яко единение си, явление воскресенье.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которой вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!